Моя коллега Мария Стройкова следит за развитием событий в стране и мире. В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня 23 апреля, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Комиссия Международного олимпийского комитета в Сочи проверяет, как идет подготовка к Олимпиаде 2014 года. Российское инвестиционное роуд-шоу в Лондоне, итоги заседаний и светская жизнь его участников. Городская тема. Почему принято решение продать киностудию имени Горького? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей и науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, в Сочи работает координационная комиссия Международного олимпийского комитета. Это первая плановая ревизия хода подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Комиссии МОК продемонстрировали макеты точного размещения олимпийских объектов в Имеретенской долине и Красной Поляне. Представители Международного олимпийского комитета провели переговоры с ответственными за строительство объектов российскими чиновниками. Подробнее наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Члены Координационного совета МОК побывали в Красной Поляне, где состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Виктора Зубкова, членов правительства, представителей госкорпорации «Олимпстрой» и руководства Краснодарского края города Сочи. Начиная заседание, премьер-министр отметил, что уже в третий раз встречается с Жан-Клодом Кили, бывшим горнолыжником, ныне возглавляющим Координационную комиссию МОК.
Только что в неформальной обстановке мы обсудили отдельные вопросы подготовки к Сочинской Олимпиаде, в том числе по таким особенно актуальным темам, как экология и безопасность.
Здесь же, в Красной Поляне, экспертам МОК продемонстрировали обновленные макеты спортивных сооружений, а потом отвезли на строящийся горный комплекс «Роза Хутор». Вечером члены координационной комиссии спустились с гор на побережье в Имеретинскую низменность, где будут располагаться ледовые дворцы спорта и олимпийская деревня. Здесь, кроме предложенных к осмотру макетов, глядеть было не на что. Строительные работы в Имеретинской низменности еще не начинались. Тем не менее, представители российской стороны настроены оптимистично. Накануне в Сочи состоялось заседание Президиума Совета при президенте по подготовке и проведению Олимпийских игр 2014 года. И вот что сказал по его окончанию вице-премьер Александр Жуков.
У нас есть четкий график выполнения работы. Мы будем строго этому графику следовать. Таким образом, убеждать на деле членов МОК, что мы со всеми своими обязательствами справимся.
Заседание Президиума Совета при президенте было не единственным событием, сопровождающим визит членов МОК в Сочи. Министр транспорта России Игорь Левитин провел отдельное совещание с представителями местной и краевой власти, а также с подрядными организациями, занятыми на строительстве дорог. Виктор Зубков перед встречей с экспертами МОК провел в Сочи совещание по вопросам использования береговой полосы, а новый руководитель госкорпорации «Олимпстрой», бывший глава Сочи Виктор Колодяжный, заявил, что вопросы с выкупом земли у собственников под олимпийские объекты будут решены в ближайшее время. Виктор Колодяжный, как руководитель госкорпорации, 5 дней назад сменивший на этом посту Семена Вайнштока, в новой роли чувствовал себя уверенно.
Госкорпорация работает в графике, я разобрался по всем вопросам.
Услышать мнение членов координационной комиссии можно будет только на пресс-конференции. Никто из 14 международных экспертов, прибывших в Сочи, по правилам Международного олимпийского комитета, до окончания инспекции с прессой не общается. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Ну а я спрошу нашего обозревателя по спортивно-экономическим вопросам Роберта Воскирячана, как, на его взгляд, сейчас идет подготовка к Олимпиаде 2014 года.
Ну, Олимпиада, подготовка к Олимпиаде идет своим чередом. В общем-то, все планы пока выдерживаются, хотя все это находится в таком зачаточном пока что состоянии, поэтому выдерживать планы сейчас несложно. Единственное, что мы уже отмечали, к сожалению, план финансовый уже не выдерживается, уже скорректировали примерно в 2 раза. Во всем остальном идет так называемый нулевой цикл. Это проблемы землеотводов, потому что с землей вообще не разбериха. То собирались выкупать, деньги туда не занесли в бюджет и так далее. Кстати говоря, по одной из версий, причиной отставки главы «Олимпстроя» Семена Вайнштока, одна из главных причин, что он обнародовал, в общем-то, то, что было нежелательно обнародовать, а именно, что деньги не заложены в бюджет на выкуп земель и так далее. Это, в общем-то, было, помните, довольно скандальное такое заявление. Но, в общем и целом, конечно, подготовка достаточно мощная. И вот комиссия МОК, которая
приехала сейчас в Сочи,
приехала в Сочи, она, в общем-то, должна вот это вот все увидеть. своими глазами. Потому что одно дело, так сказать, красивые буклеты, презентации в PowerPoint, а второе дело, значит, соответственно, надо показывать, как будет выглядеть Олимпийская деревня, где она будет расположена, что это за участки, как собираются решать транспортные, инфраструктурные и прочие вопросы. Все это должно... Это первое за все время комплексная комиссия МОК, которая приезжает на место.
То есть до этого... Но сейчас все только в макетах.
Конечно, все только в макетах. Единственное, что центральный стадион существует, но его снесут, а потом построят настоящий центральный стадион, на котором будет церемония открытия, закрытия. Это будет действительно высочайшего уровня современной архитектуры. Сооружение сегодня это такой, извиняюсь, сарай с беговыми дорожками, ну, это типичное советское спортивное сооружение. Так что я думаю, что экспертам Международного олимпийского комитета будет интересно увидеть, много ли, так сказать, шагов сделал оргкомитет от заявочной книги Сочи, которая, в общем-то, произвела определенное благоприятное впечатление, и, в общем-то, Сочи ему во многом благодаря такой грамотной заявке
и выиграл,
и выиграл, да. Вот теперь, как говорится, не забыли ли про овраги, и как вообще это все будет выкладываться, если можно так выразиться, на землю. Вот, мне кажется, это первое такое ознакомительное, я думаю, что далеко не последнее, и, в общем-то, думаю, что в условиях довольно жесткого такого вот прессинга со стороны как экологических организаций и правозащитных организаций, я вас уверяю, ближе к Олимпиаде такие, так сказать, будут претензии, масса будет всяких претензий, я думаю, Национальному олимпийскому комитету и оргкомитету Сочи 2014 работы, мягко выражаясь, хватит, и не только с экспертами МОК, но и с очень многими другими контрагентами.
Ну, если говорить об экологии, эксперты ЮНЕСКО тоже в Сочи.
Дело в том, что строительство вот в Красной Поляне, в общем-то, это очень проблемная вещь, потому что это территория национального заповедника.
Ну, Роберт, вот Минприроды России уверили экспертов ЮНЕСКО, те получили гарантии, что ни один из олимпийских объектов не будет построен ни на территории Кавказского биосферного заповедника, ни в его буферной зоне.
Ну, и в эти слова можно верить, потому что изначально планировалось, я еще раз подчеркну, 10% от территории биосферного заповедника уходило под строительство, по-моему, какого-то горнолыжного объекта, или, если мне память не изменяет, по-моему, горнолыжного, но это неважно, объекта олимпийского. Сейчас, судя по всему, раз идет гарантия на таком серьезном уровне, как министр природных ресурсов, думаю, что найдут какой-то способ, чтобы не затрагивать.
Если вдруг членам Международного олимпийского комитета что-то не понравится, то как вот тут может развиваться ситуация? Было ли вообще такое в истории Олимпийских игр?
Будут претензии, будут вопросы и так далее. Это нормально, потому что не ошибаются лишь те, кто ничего не делает. Другой вопрос, что я не думаю, что претензии будут таковы, что поставят под сомнение проведение в России, в Сочи Олимпиады. А что касается прецедентов на Олимпийских, так сказать, играх, я не припомню. А вот что касается не менее масштабного по всем позициям спортивного события, чемпионат мира, а правильно официально называется Кубок мира по футболу ФИФА, такой прецедент есть. Колумбия должна была провести чемпионат мира 1986 года, и все было нормально, и казалось бы, а за 3 года или за 4 года до начала, до проведения, то где-то в 82-83 году, выяснилось, что Колумбия не тянет, и моментально было принято решение о переводе чемпионата в Мексику, которая имела уже после Олимпиады 68 и чемпионата мира 70 по футболу. Прекрасные спортсооружения, в общем-то, опыт и так далее, и мексиканцы не подкачали, провели. Такой прецедент был. Я думаю, с Российской Олимпиадой в этом смысле все будет в порядке.
Такого мнения придерживается наш эксперт по вопросам экономики и спорта Роберт Воскиричан. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Пенсильвании на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии по предварительным данным лидирует сенатор Хиллари Клинтон. С отрывом в несколько процентов голосов за ней следует ее соперник по партии сенатор Барак Обама. Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит очередное обострение отношений между Россией и Грузией. В Московском городском суде, где продолжается процесс по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, сегодня будет допрошен экс-глава службы безопасности компании Алексей Пичугин. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Его темы – книжное обозрение Марины Ефимовой, 14-й Далай-Лама и его путешествие по миру, музыкальное приношение Соломона Волкова, кинообозрение с Андреем Загданским, первые 50 лет Америки в мини-сериале Тома Купера «Джон Адамс» и «Физика для поэтов. Откуда берутся законы природы?» Беседа с Владимиром Гандельсманом о мировоззренческих проблемах новой науки. Ну а у нас в студии появился Дмитрий Морозов. Будем сейчас читать газеты. И наверняка, Дмитрий, немало репортажей в прессе сегодня посвящено заседанию Совета Безопасности ООН, о котором я только что сказал, и российско-грузинским отношениям, которые в последнее время непонятно, то ли улучшаются, то ли наоборот ухудшаются. Что пишут газеты по этому
поводу? Да, вы правы, непонятно, Михаил, улучшаются они или ухудшаются, но если большинство газет как бы вскользь упоминают об инциденте и о возможных событиях на Совете Безопасности ООН, в частности, время новостей в заметке «Где никто не должен летать», то «Коммерсант», сегодняшний номер, наиболее масштабное такое исследование провел ситуации и хроника того, что произошло, и предполагаемое событие сегодняшнего Совета Безопасности в заметке под заголовком «Грузинский самолет-разведчик долетел до ООН». Судя по всему, на сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН, предполагает «Коммерсант», придется разбираться в весьма путанных данных обеих сторон. Не исключено, что на сей раз дело закончится так же, как и рассмотрение инцидента с обнаружением на территории Грузии российской ракеты Х-58 в августе прошлого года. Тогда Москва просто заблокировала дальнейшую дискуссию, использовав право вето. Между тем, продолжает «Коммерсант», любое развитие скандала на руку Тбилиси, ведь главной целью информационной кампании, развернутой грузинскими властями, является дискредитация недавних инициатив президента России Владимира Путина по интеграции Абхазии и Южной Осетии в хозяйственную и социальную систему России. Как рассказывали «Коммерсанту» глава МИД Абхазии Сергей Шамба и глава Комитета информации Южной Осетии Ирина Гаглоева, подготовка к выполнению этих поручений в непризнанных республиках уже идет полным ходом. В частности, по информации «Коммерсанта», в рамках этих инициатив сегодня Москву посетит президент Абхазии Сергей Багапш, а компанию ЮМ может составить лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты. Как резюмировал в разговоре с корреспондентом «Коммерсанта», исполняющий обязанности главы департамента и печати МИД России Борис Малахов, поручения президента России нами выполняются. На то они и даются.
Ну, я вижу, вот у вас на столе газета «Новое известие», которая сегодня вышла с публикацией на первой полосе под крупным заголовком «Потребители как истребители», сообщая о том, что россияне тратят деньги с таким размахом, который изумляет мир.
Совершенно правильно, передовица «Новых известий» так и называется «Потребители как истребители». По последним данным Росстата, я цитирую, в первом квартале текущего года индекс потребительской уверенности в стране впервые с 98 года прошлого года вошел в зону положительных значений и составил плюс 0,4%. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года он вырос на 5,4 пункта. Очень много будет цифр, судя по всему, внимательно ознакомившись с этой статьей, читатели поймут, о чем идет речь, что это за пункты и проценты, если, конечно, они не ощутили еще на себе. В отличие от жителей западных стран, которые сильно умерили аппетиты перед лицом глобального финансового кризиса, наши граждане, продолжает «Новое известие», входят в новый виток бума потребления. Траты россиян растут быстрее, чем их доходы, а это, предупреждают специалисты, может плохо кончиться. Особенно если учесть, что каждый третий не в состоянии оценить свои финансовые перспективы даже на месяц вперед. Недаром многие сравнивают нынешнюю потребительскую лихорадку с началом дефолтного 98-го года.
Спасибо, Дмитрий. Утренние газеты читает мой коллега Дмитрий Морозов. Ну а теперь выпуск спортивных новостей. Вновь в студии рядом со мной Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Что же нового в мире спорта?
Ну, вначале о хоккее. Национальная хоккейная лига, Кубок Стэнли. Определились сегодня два участника второго круга. Вашингтон принимал Филадельфию и уступил в дополнительное время 2-3. Счет серии стал 4-3 в пользу Филадельфии. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, но своему клубу это не помочь этим он не смог. Впрочем, теперь Овечкин может отправиться в Канаду, где скоро начнется чемпионат мира, и принять участие в игре сборной России. Сан-Хосе сегодня нанес поражение Калгари со счетом 5-3, и Сан-Хосе выиграл серию 4-3 и вышел во второй круг. В Монте-Карло проходит теннисный турнир серии «Мастерс». Вчера в первом круге сыграли три российские теннисиста, двое из них друг с другом. Игорь Андреев нанес поражение Дмитрию Турсунову в двух сетах и вышел во второй круг. Этого же добился и Марат Сафин, он победил бельгийца Ксавье Малиса также в двух сетах. И, наконец, футбол. Лига чемпионов в Ливерпуле. Вчера прошел первый полуфинальный матч нынешнего розыгрыша. Ливерпуль принимал Челси. Матч завершился в ничью 1-1. Ответная встреча пройдет в Лондоне через неделю. А сегодня в другом полуфинальном матче Барселона сыграет с Манчестер
Юнайтед. Алексей, ну, на ваш взгляд, вот участники вчерашнего полуфинала показали игру достойную такого уровня?
На мой взгляд, теоретически да, практически мне, конечно, не хватило такой особой остроты и, что называется, бескомпромиссности любого британского внутреннего матча, который иногда в матчах чемпионата Англии встречи проходят более ярко и с более такой острой борьбой. Хотя вчерашний матч имеет свой подтекст, две предыдущие встречи в полуфиналах Лиги чемпионов между этими клубами, Челси и Ливерпулем, выиграл Ливерпуль, победив по итогам двух матчей, и в 2005 году, напомню, Ливерпуль вообще победил в турнире в Лиге чемпионов. Между тем, в это же время в чемпионатах Англии Челси показывает более выдающиеся результаты. И в этом смысле, конечно, был свой подтекст у встречи. Никто не хотел уступать так вот просто в первом матче. Обычная игра идет более осторожная. Ну, как правило, по крайней мере. Я думаю, что у футболистов Челси по всем канонам Еврокубков, конечно, шансы более велики. Тем обиднее это для Ливерпуля, поскольку клуб вел 1-0 в течение всего матча, и лишь на последних секундах собственный защитник за игрок Ливерпуля на Рисе забил гол в свои ворота. Конечно, Ливерпулю это чрезвычайно обидно.
Мне было интересно, весь стадион вчера был в красно-белых цветах, через неделю будет ровно наоборот. Почему было так мало поклонников Челси?
Ведь... Ну, обычно ездят, конечно, но они были, их показывали по телевидению, действительно, и, ну, все-таки в Англии ездить по городам принято, но, конечно, это чревато некоторыми сложностями, по крайней мере, так было встать. Ну, а сейчас Ливерпуль слишком любит свою команду, чтобы так просто пускать чужих болельщиков к себе.
Алексей, можете очень коротко ответить по поводу сегодняшнего второго полуфинала, что скажете, возможен ли в Москве английский финал Лиги чемпионов?
Да, возможен, я лично ставлю на Манчестер Юнайтед, хотя встреча должна получиться куда более феерической, чем вчерашний матч. Барселона и МЮ – это, на мой взгляд, лидеры европейского футбола по яркости игры.
Спасибо, это был Алексей Кузнецов и новости спорта. Следующая тема программы «Свобода в 9». В Лондоне завершилось российское инвестиционное роуд-шоу, наследник российского экономического форума, проводившегося 12 лет подряд. Одной из основных, главных тем для обсуждения на этой встрече были перспективы российских инвестиций за рубежом. За ходом дискуссии следил специальный корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Михаил Соколов.
Тема растущих русских инвестиций на Западе бурно обсуждалась на форуме. Бизнесмен Алексей Гурин призвал коллег, да и государства, по примеру Китая, пользоваться рецессией в США и покупать на сверхдоходы подешевевшие американские компании. Аналитик Ричард Шерман считает, что частные российские инвестиции на Западе уже могут достигать 25 миллиардов долларов в год. Председатель совета директоров группы Altima сэр Фрэнсис Ричард напомнил, что эта российская компания, совладелец Билайна, купила более 40% акций турецкого оператора Turkcell, приобрела мобильного оператора в Камбодже и ищет возможности вложить деньги в телефонию Индонезии, Вьетнама и Филиппин. Глава представительства компании «Рургаз», владельца пакета акций «Газпрома» Рейнер Хартман призвал открывать рынки Европы, в том числе и энергетические, для российских денег. Господин Хартман считает, что главное преимущество российского частного бизнеса – скорость принятия решений.
Российские предприниматели анализируют возможности и двигаются. Западные предприниматели анализируют риски и спорят о них.
Практически все выступавшие согласились с тем, что Владимир Путин лоббирует интересы крупного российского капитала на западных рынках. Но не всегда это идет на пользу владельцам компании, заметил Алексей Венедиктов.
Знаете какие-то цифры? 20 миллиардов. Слушайте, это мало. Для России это мало. При том наличии денег, которые есть в России, при том агрессивном, подчеркиваю, желании и возможности российского капитала входить на рынки, не только Ботсваны, европейские рынки. А почему? Потому что происхождение этих денег, этих капиталов до сих пор для западной правоохранительной системы остается загадочным. Неизбежно, что российский капитал будет и дальше стремиться на рынки для того, чтобы легализовать происхождение компаний. Вторая история – Это роль государства, которое излишне агрессивно толкает российские компании, заставляя подозревать партнеров, что это будет оружие. Потом, для чего-нибудь, когда-нибудь.
Главный редактор «Эхо Москвы» считает, что стремление купить западные активы для многих бизнесменов – это способ сделать гарантированные вложения, что невозможно в путинской России.
Даже если вы партнерствуете с господином Абрамовичем или господином Дерипаской, ну, людьми достаточно близкими к правящей элите, ничего не является гарантией по одной простой причине. В Российской Федерации быстро меняется законодательство. Законодательство очень мутное и избирательное применение права. Когда вы заходите в российский регион, там, условно говоря, в Тверь, вы наступаете на местный интерес. Не на интересы Кремля или одной из там 19 башен Кремля. Вы покупаете булочную. Но вы задели интересы племянника мэра города. А поскольку законодательство применяется выборочно, а судья реально зависит от того, что мэр ему дал квартиру, вы получите решение суда, которая не будет всегда обоснована.
Итак, что же есть покупка россиянами западных активов? Отвечает главный редактор русского издания Forbes Максим Кашулинский.
Для крупных компаний это, безусловно, способ интегрироваться в мировое сообщество, то есть приобрести опыт, чтобы банально о них могли в газете писать на уровне массового сознания, чтобы они воспринимались не как олигарх из России, а как такой-то, такой-то владелец такой-то компании в Германии. Для среднего бизнеса, для них это, безусловно, поиск таких безопасных мест для развития бизнеса, будь то открытие ресторанов или небольших производств, или строительство отелей.
Осталось ощущение некой благостности после дискуссии о том, что российский капитал идет на Запад. Мне показалось, что открыто говорят о проблемах на лондонском форуме только журналисты. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объясняет.
Излагая, что все хорошо, прекрасные маркизы, это заход всех выступающих здесь с российской стороны, на самом деле все заканчивается грядущей катастрофой. То есть все выступающие здесь говорили, что все непрочно и зыбко. И такое якобы удовольствие на самом деле для людей, которые занимаются конкретным бизнесом, они понимают угрозы и риски, и они это говорят, правда, очень аккуратно. Просто журналисты, как всегда, с этого начинают, а бизнесмены этим заканчивают.
Лондонский форум в прошлые годы, благодаря Андрею Илларионову, например, прояснял политические и экономические тренды развития России. В 2008 году он прошел под знаком вопроса, будет ли отличаться Россия при Медведеве от России путинской. Алексей Венедиктов уверен, что перемены будут.
Избранный президент Медведев сказал следующую фразу, очень важную. Да, конечно, мы пошли по пути госкапитализма, но надо понимать, что это тупик. И мы будем смотреть, как это слово, публично сказанное, будет дальше выдвигаться.
Но сможет ли президент Дмитрий Медведев не на словах менять систему, если премьером будет Владимир Путин? И как они ответят на нарастающие инфляционные угрозы и стагнацию в социальной сфере? На этот вопрос эксперты в Лондоне не дали ясного ответа. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Повтор программы «Время гостей». Партийное правительство – новация для России или продолжение функционирования исполнительной власти? Как будет новый премьер Владимир Путин взаимодействовать с депутатским большинством? Нужны ли будут законодательные изменения? На вопросы ведущего программы Виталия Портникова отвечает глава Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. Ну а в нашей программе после двухминутной сводки новостей. Год со дня смерти первого президента России. Как оценивают вклад Бориса Ельцина в историю страны россияне? Новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема. Почему киностудия имени Горького выставлена на продажу? Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня соберется на чрезвычайное заседание, чтобы обсудить очередное обострение отношений между Россией и Грузией. Россия обвинила Грузию в несанкционированной военной деятельности в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. В американском штате Пенсильвания на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии победу одержала Хиллари Клинтон. С отрывом в несколько процентов голосов за ней следует ее соперник, сенатор Барак Обама. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко отказался занимать эту должность. Некоторые члены организации высказали мнение, что политическая позиция самого Яковенко, его критические высказывания в адрес руководства страны мешали договариваться с властью. В Мосгорсуде, где продолжается процесс по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, сегодня будет допрошен экс-глава службы безопасности компании Алексей Пичугин, осужденный на пожизненное заключение за организацию нескольких убийств и покушений. В понедельник два свидетеля по делу Невзлина отказались от обвинительных показаний в его адрес. Олимпийский огонь прибыл в столицу Австралии, Канберру. Ожидается выступление как протибетских активистов, так и сторонников политики китайских властей в Тибете. На участке эстафеты Олимпийского огня усилены меры безопасности. Польша и Чехия пока не готовы согласиться с предложением США допустить российских офицеров на создаваемые в этих странах объекты американской системы ПРО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В суданской провинции Дарфур за последние 5 лет погибли не менее 300 тысяч человек, полагают в ООН. Судан назвал эти цифры преувеличенными. По оценкам суданских властей, число жертв конфликта в Дарфуре не превышает 10 тысяч.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня, спустя год со дня смерти Бориса Ельцина, на Новодевичьем кладбище в Москве состоится церемония открытия надгробного памятника на могиле первого президента России. Автор памятника – народный художник России Георгий Франгулян, известный московскими памятниками Булату Акуджаве на Старом Арбате и композитору Араму Хачатуряну в Брюсовом переулке. Надгробный памятник Борису Ельцину – это монумент в виде приспущенного российского триколора, прикрывающего могилу. Белая и красная полосы российского флага выполнены из белого мрамора и красного гранита, а синяя выложена яркой керамической мозаикой. Рядом с флагом в брусчатке – православный крест серого цвета. Памятник установлен российским благотворительным фондом Бориса Ельцина. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова записала интервью с исполнительным директором фонда Александром Дроздовым.
По мнению специалистов, благополучной ситуацию, сложившуюся в России в сфере защиты интеллектуальной собственности, назвать сложно. И неразбериха, которая возникла в связи с введением в действие 4-й части Гражданского кодекса, не способствует скорейшему улучшению положения в этой области, говорит доктор юридических наук профессор Михаил Федотов.
Сегодня мы имеем в нашей стране довольно сложное положение с авторскими правами, хотя операторы в значительной степени уже сдали свои позиции, и это происходит в первую очередь не за счет активной деятельности государства, хотя, конечно, государство здесь проявляет свою активность.
Приносим свои извинения. К сожалению, в эфир пошел не тот материал нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. Сейчас мы запускаем интервью с Александром Дроздовым.
Мы, в общем, совпали, что ли, в своих ощущениях по поводу того, как это должно выглядеть. При этом автор был абсолютно свободен, нами никто не манипулировал. В этом свободном творческом пространстве наши вкусы и совпали. Самое простое объяснение, оно является самым достоверным. Триколор – это символ российской государственности, которую заложил Борис Николаевич для нашей страны.
С вашей точки зрения, за этот год, который прошел со дня смерти Бориса Николаевича, вообще в России пришло осознание той роли, которую сыграл Борис Николаевич Ельцин в современной истории государства?
Все стали очень сдержаны. Хотя, вы знаете, ведь каждый из чиновников вместе с тем является нормальным живым человеком, и я вас уверяю, что в таком открытом общении они вполне понимают, чем они обязаны этим 90-м годам, которые многие называют проклятыми. Я думаю, что поголовно все они обязаны Борису Николаевичу Ельцину. Ведь, по сути дела, все базовые институты российского общества были заложены в это время. Так, переводя на обывательский язык, ведь именно многие чиновники в эти годы состоялись как чиновники, да, а потом они уже стали и состоятельными людьми. Но что настораживает, конечно, вот эта двойственность, двойной план вообще в оценках и в подходе. Единственное, что может оправдать, это результаты опросов, которые многие в последнее время не берутся брать на веру 100%. Но этот запрос, он лежит в основном уже в сфере даже не политики, а публицистики. Потому что ведь если бы не свобода слова, которую дал Ельцин и его команда стране, то вряд ли бы сегодня продолжали списывать на Бориса Николаевича все его политические оппоненты, все беды и промахи, которые переживала Россия все эти годы. Но ведь разве можно всерьез говорить о том, что он повинен демографическом кризисе? Этот процесс общемировой начался в 70-е годы. Но и многое другое. Это не тот повод, например, с которым можно идти на выборы, уверенно идя к победе «Единой России». Мне кажется, у нее был достаточный ресурс, чтобы победить и без этого. Ну, может быть, кто-то не хотел бы демонстрировать прямую, так сказать, связь времен или вот эту вот неразрывную преемственность курсов, если скучным языком говорить. Но ведь объективно эта связь существует. Так же неправомерно, как делают некоторые политологи, дискредитировать 90-е годы ради того, чтобы вот так вот волюнтаристски, явочным порядком, как бы намекнуть на то, что переходный период завершился, а сейчас наступило другое, светлое время. Ну, мне кажется, все понимают, что мы, в общем, в процессе, мы в дороге, мы в этом как раз в переходном периоде пока еще и живем.
Интервью с Александром Дроздовым, исполнительным директором фонда Бориса Ельцина, записала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Тему продолжим опросом из Петербурга. Наш корреспондент Татьяна Вольская спрашивала у прохожих на улицах, как вы оцениваете роль Бориса Ельцина в истории России.
Ну, вообще, мне он как руководитель не нравился. Положительно.
Предатель он своего народа, своей страны. Общенародную собственность разбазарил, назначил миллиардерами того, другого, третьего. А заработали они эту общенародную собственность? Конечно, нет.
Ну, балла на 3. Из 5-бальной системы.
Даже не скажу вам.
Средненько. Я не очень к нему относилась. Ну, а что-то сделано. Все-таки он первый президент у нас.
Нормально. Мне кажется, хороший. Плохое, потому что он развалил Советский Союз, это плохо.
Ну, вообще отрицательно.
Отрицательно за то, что он развалил Советский Союз. Надо снимать правительство, а не разваливать народ, народную власть.
Я даже затрудняюсь сказать, потому что, ну, он, конечно, что-то сделал хорошее, то есть 50 на 50. Ну, вообще, даже, скажем, когда он пришел к власти, то в городе стало намного, по-моему, даже хуже, чем было.
Неоднозначно, неоднозначно. Ну, в конце он просто был уже неадекватный, в конце жизни. А в целом положительно, особенно в начальный период, к нам на танке стоял. Ну, вот 96-й, это просто позор был, как его протаскивали, какой у него рейтинг был.
Он был нашим человеком, он падал по пьяни с моста в реку.
А что он хорошо сделал? Ну вот насадил этих самых нынешних олигархов. Это хорошо. Вот это залоговая приватизация. Почему это до сих пор не исправляют? Тоже вопрос.
Если бы не Чечня, то было бы более-менее положительно. А с Чечней он влез и теперь не вылезти, и весь Кавказ горит.
Никак, наверное, среднее, что-то среднее.
Положительно. По крайней мере, что-то сдвинулось с места. Во-первых, несмотря на то, что как бы эта приватизация пошла, но тем не менее процесс пошел. Потому что если бы этого не было, мы могли бы топтаться на месте и все. Опять бы мы ждали чего-то, царя, не знаю, героя. А так что-то сдвинулось.
Ну, я думаю, он перевернулся. Перевернул, в общем, представление о России в мире и перевернул у нас представление о нас самих. Мама говорит, что плохо, бабушка его любила, потом разочаровалась, а мы как-то так поражены были, когда все это случилось. Мы были в Абхазии, и очень быстро нам пришлось возвращаться в Россию, чтобы понять, что там происходит. Великие люди творят ужасные дела иногда, но великие.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете роль Бориса Ельцина в истории России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая тема. Накануне по решению кировских властей был закрыт сайт независимого еженедельника «Вятский наблюдатель». Причиной послужило некорректное высказывание на форуме одного из читателей интернет-ресурса в адрес правительства Кировской области. С подробностями Екатерина Лушникова.
Запрошенный виртуальный сервер не существует или перегружен. Такое сообщение встречает сегодня читатели интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель». Сайт был заблокирован по настоянию отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Кировского управления внутренних дел, рассказывает главный редактор «Вятского наблюдателя» Сергей Бочинин.
Мы стали выяснять причины у московской компании хостинговой системы, на которой размещен наш сайт, и выяснилось, что сайт закрыт в соответствии с запросом Кировского милиции в связи с тем, что на сайте размещена экстремистская информация.
Один из посетителей сайта разместил свой комментарий на форуме «Вятского наблюдателя». В сообщении неизвестный допустил некорректные высказывания в адрес вице-губернатора Валерия Крепостного и правительства Кировской области.
По сложившейся практике, при обнаружении этих записей, прокуратура, милиция звонит администратору сайта и предлагает снять эту информацию с сайта, что, собственно говоря, незамедлительно и делается.
Однако в данном случае вместо удаления одной оскорбительной реплики был удален весь информационный ресурс без объяснения причин.
Нам до сих пор официально ничего не известно, нам ничего не сообщили, хотя звонили посетители сайта, которых уже допрашивали ФСБ.
Пока никаких официальных комментариев от представителей ФСБ или отдела К Кировского управления внутренних дел не последовало. Журналисты независимого еженедельника считают, что, скорее всего, сайт закрыли всерьез и надолго. Нужно готовиться к переезду на другой виртуальный адрес.
Судя по тому, что происходило с сайтом болельщиков хоккейного клуба «Родина», он до сих пор официально не открыт каким-то другим чудесным образом. Но, видимо, мы таким же чудесным образом будем действовать и открывать хостинг за пределами Российской Федерации.
Тем не менее, в ближайшее время юристы Вятского наблюдателя намерены официально обратиться к кировской милиции и потребовать объяснений, а также подготовить документы для обращения в суд. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Научная панорама следующая в программе «Свобода в 9». Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о последних событиях в мире науки.
На лекции, посвященной 50-летию НАСА, знаменитый физик Стивен Хокинг призвал землян к быстрейшей колонизации планет Солнечной системы. Хокинг считает, что необходимо увеличить бюджет освоения космоса в 10 раз. Даже в этом случае, как указывает ученый, затраты на космос составят не более 0,25% мирового бюджета. По мнению Хокинга, колонизация космоса является важнейшим пунктом защиты человечества от нарастающих экологических и энергетических угроз. Хокинг обратил внимание на необходимость освоения Луны, которая должна стать стартовщаткой для освоения Солнечной системы и в первую очередь для полетов на Марс. Красная планета обладает запасами замороженной воды и может стать первым местом для создания крупных поселений землян. Хокинг сказал, что нельзя тормозить планы НАСА, согласно которым колонизация Луны должна начаться в 2020 году. В 2030 году человечество должно начать освоение Марса. Глава мировой продовольственной программы ООН Джозеф Ширен на встрече с премьером-министром Великобритании Гордоном Брауном заявил о необходимости срочных мер по борьбе с голодом. За последний год количество людей, которые нуждаются в продовольственной помощи, увеличилось на 100 миллионов. Причиной трудной ситуации является рост цен на зерно. По данным ООН, цена на рис в Азии за последний год выросла более чем в два раза. Также во всем мире отмечен резкий рост цен на кукурузу и пшеницу. Миссис Ширен заявляет, что одной из главных причин роста цен – является перевод огромных площадей на производство биотоплива. А одной из причин голода становится программа Евросоюза, согласно которой 10% всего топлива в Европе к 2020 году должно иметь биологическое происхождение. Джозеф Ширен заявила, что если Европа заботится об экологии, ей придется выделять большие средства на борьбу с голодом в бедных странах. В Санкт-Петербурге проходит научно-популярный фестиваль «Дни науки», организуемый фондом «Династия». В конференции «Круглом столе» математика и философия принимают участие философы, математики, историки науки из Петербурга, Москвы, Новосибирска, Франции и Америки. В рамках фестиваля также запланировано чтение публичных лекций, традиционное научное кафе, а также молодежная программа «Наука как предчувствие». Художники расскажут о науке на языке видеоарта, театра, музыки и изобразительного искусства.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Этот выпуск, напомню, вы всегда можете и прочесть, и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН на чрезвычайном заседании обсудит очередное обострение отношений между Россией и Грузией. Россия обвинила Грузию в несанкционированной военной деятельности в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. В Мосгорсуде, где продолжается процесс по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, сегодня будет допрошен экс-глава службы безопасности компании Алексей Пичугин. В Пенсильвании на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии, по предварительным данным, лидирует сенатор Хиллари Клинтон. С отрывом в несколько процентов голосов за ней следует ее соперник по партии, сенатор Барак Обама. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а мы продолжим нашей традиционной рубрикой «Новости Москвы и Петербурга» и в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. Сегодня на заседании Московской городской думы рассмотрят законопроект об уполномоченном по правам человека в городе Москве. Введение этого поста было одним из обещаний Юрия Лужкова депутатской фракции «Яблоко», разработавшей этот проект при поддержке правозащитного сообщества. Мэр Москвы уже дал положительное заключение на законопроект. Петербург. Всеволожский завод «Форд» для найма новых работников открыл центр по подбору персонала. Рабочих для «Форда» ищут и 5 кадровых агентств. До конца года компании необходимо найти 1500 рабочих. Сегодня на конвейере трудится 1900 человек со средней зарплатой в 25600 рублей. Недостаток квалифицированных рабочих компания называет более серьезной проблемой, чем перед запуском завода 6 лет назад. Сегодня «Форд» не единственный производитель машин в регионе. Кадровый дефицит компания испытывает накануне расширения производства и запуска нового «Форда Мондео». Москва. Московский мэр требует сократить проверки предприятий малого бизнеса со стороны налоговых служб и милиции. Половина от общего объема проверок приходится на налоговые службы, а еще 20% – это проверки органами внутренних дел. На заседании правительства Юрий Лужков предложил проверять предприятия не более 42 часов в год и задал риторический вопрос, что органам внутренних дел делать в малом бизнесе.
Милиционер пришел на проверку, должна отрабатывать система наказания, система соответствующих мер по отношению к этому, так сказать, инициативному товарищу.
Петербург. Сегодня в Русском музее открывается выставка старейшей коллекции, с которой музей и начинался. Это собрание княгини Марии Тенишевой. В 1898 году она первой подарила музею часть своей коллекции. Выставка откроется в 16 часов. На ней представлено более сотни работ, в том числе художников Кипренского, Крамского, Репина, Шишкина, Серова. Москва. Следственный комитет при подмосковной прокуратуре завершил расследование уголовного дела в отношении председателя колхоза «Ленинский луч», незаконно продавшего права на землю и захватившего сельскохозяйственные предприятия в Красногорском районе. Дело направлено в суд. Председатель Золотарев обвиняется не только в мошенничестве, но и в организации применения насилия, опасного для здоровья, в отношении представителей власти. Новости Москвы и Петербурга. 23 апреля. Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Правительство России приняло решение о продаже в этом году принадлежащих государству 100% акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Распоряжение подписал премьер-министр Виктор Зубков. В настоящее время различными министерствами и службами страны принято совместное решение о подготовке предложений по развитию крупнейших киностудий, в том числе киностудии Горького. Слово нашему корреспонденту Вере Володиной.
Пресс-служба Росимущества сообщила, что до выработки единого решения продажи акций киностудии не планируется, и объяснила, что по закону о приватизации продажа акций не может носить закрытого характера и обременяться какими-либо условиями. Но есть риск покупки акций непрофильным инвесторам. 3 года назад уже был отменен первый аукцион, поскольку на покупку претендовали только риэлторские компании. Киностудия интересовала их только как стройплощадка в 3 гектара недалеко от ВДНХ. Генеральный директор киностудии Станислав Ершов.
Мы всегда за развитие, за движение вперед. И с учетом того, что текущий собственник государства не так инвестирует деньги, как нам бы хотелось, в развитие предприятия, то тогда позиция о том, что часть акций должна быть продана и привлечен другой собственник, который будет заниматься этим, безусловно, является позитивной. Но в части условий она, безусловно, требует еще доработки. Должны быть определены правила и условия продажи того или иного пакета акций, те или иные обременения, которые связаны с этим пакетом акций. Значит, мы изначально, на самом деле, выступали за то, чтобы продавать именно контрольный пакет. И вообще я бы начал, на самом деле, с того, что была бы выработана, согласована какая-то программа развития студии.
Пока вырабатываются системные решения, известно, что в план приватизации федерального имущества на текущий год будет внесен пункт относительно продажи 100% акций киностудии имени Горького.
100% акций общества принадлежат Российской Федерации. Продажа этих акций, появление новых собственников, мне, как менеджер, который отвечает за развитие компании, безусловно, не безразлично. С первого дня, так сказать, я всегда говорил о том, что подобного сорта вливания крайне необходимо. И развитие студии без этих вливаний носит, безусловно, характер не совсем эффективный. Эффективный, тем не менее, да, то есть студия начала зарабатывать, студия встала с колен давно уже, идет нормальная работа. Студия снимает фильмы замечательно. Но, тем не менее, чтобы быть полноценной студией, нам еще, конечно, нужно очень много пройти. Чтобы пройти этот путь, необходим ресурс. Этот ресурс можно привлечь разными путями. Можно получить от государства соответствующие деньги на развитие, как от собственника, да, то есть там увеличить уставной капитал, например, там, и так далее, и так далее. Можно продать часть акций и привлечь другого собственника, который эти деньги на определенных условиях даст. И тот, и другой путь по-своему хорош. И тот, и другой путь имеет свои недостатки. Для меня принципиальным является позитивный подход в том смысле, что это в любом случае должно быть движение вперед. Понятно, что за счет только собственного ресурса мы эту задачу полноценно решать не можем. Поэтому каждый год это повторяется, каждый год это обсуждается. Дай бог, что в этом году это решение было более позитивно.
Генеральный директор объясняет, что студия нуждается в техническом переоборудовании. Между попыткой аукциона и предстоящим аукционом студия работала и развивалась.
Внятности ситуации никакой не было. И нужно было как-то, в общем, начинать действовать. Собственно, была предложена программа, которая была принята за основу 2 с лишним года. Уже идем по пути реализации этой программы за счет собственных средств, которые киностудия зарабатывает самостоятельно. По грубым таким прикидочным оценкам, где-то 10-15% этой программы уже реализовано. Да? То есть уже есть, я это называю, уголки капиталистического труда, куда можно зайти и показать. И действительно на европейском, по крайней мере, уровне существует. Чтобы всю студию превратить в соответствующий АЗИС, ну, необходимо достаточно большие деньги, я даже буду сейчас их оценивать, потому что в рамках той программы, которая была в 2005 году рассмотрена и принята за основу, был оценен только первый этап, грубо говоря, я его называю это в кавычках наведение порядка, обходился где-то порядка $16 миллионов. Дальнейшее было похоже на гадание на кофейной гуще, потому что во многом было зависело от того, как будет развиваться рынок. Такие долгосрочные перспективы пока конкретно не оценивались. Они были как бы структурно, стратегически обозначены, определены, но не были, грубо говоря, скалькулированы в какую-то сумму. Безусловно, доработка и развитие этой программы дальнейшее, я считаю, ее адаптация к нынешним ситуациям, к нынешним условиям является, в общем, наверное, приоритетной задачей.
Так Станислав Ершов ответил на вопрос, как могла бы развиваться старейшая студия России.
В качестве ближайшего аналога определил бы бывшую студию ДЭФа, Бабблсберг студия. Но, безусловно, мне очень трудно на сегодняшний день представить, что к нам приедет, допустим, какой-то голливудский продакшн. Конечно, если там что-то нужно будет снять в России, они сюда приедут и заплатят за это серьезные деньги. Но в Чехии, например, или в Германии, где национальный кинематограф достаточно развит, и тем не менее большинство заказов голливудских, создана специальная система, стимулирующая всю эту деятельность по своей структуре, по своей работе, по своему статусу и по своим возможностям. Я думаю, что самый близкий к нам это действительно студия Бабблсберг, бывшая студия ДЭФа.
Пока готовятся так называемые системные предложения по развитию крупнейших киностудий страны, свои предложения по предстоящей продаже акций руководства киностудии имени Горького уже выработало.
Более, с моей точки зрения, лояльная и более удобная схема – это продажа контрольного пакета 75-1 акция и оставить блокирующий пакет собственности государства. Поэтому, скажем так, известие мы восприняли с определенным позитивом. Надеемся на позитивное развитие ситуации в целом.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Ну а завершим мы программу «Свобода в 9» рубрикой «Афиша». Представим вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день, 23 апреля.
Театры. На сцене театра имени Пушкина сегодня выступает прославленный ансамбль современного танца из Америки. Он называется «Parsons Dance» по имени своего руководителя Дэвида Парсонса. В своей хореографии Парсонс смело соединяет модерн, джаз, классику и танцевальный фольклор. А в театре имени Моссовета состоится российская премьера пьесы Александра Барико «1900». В моноспектакле играет Олег Меньшиков, рекомендует Марина Тимашева.
Моноспектакль Олега Меньшикова поставлен по прозе итальянского писателя Алессандро Барико, 1900-й. О музыканте-подкидыше, который всю свою жизнь провел на кораблях в открытом море, так ни разу и не сойдя на землю. А когда корабль, на котором он плавал, должен был пойти на металлолом, он остался на нем и погиб, когда корабль взрывали. Имени у парня не было, только номер, 1900-й. Повествование ведется от лица джазового музыканта, который играл в одном из корабельных оркестров. Это моноспектакль, но кроме самого Олега Меньшикова в нем занято много музыкантов и других безмолвных актеров. Сценограф Игорь Попов выстроил очень эффектную декорацию, похожую на палубу, выходящую прямо в зрительный зал. На ней рояль. Обещано, что на нем будет играть сам Олег Меньшиков. И Олег Меньшиков говорит: «Конечно же, я мечтал, чтобы пьеса была написана для меня и, как говорится, в театре под меня. И вдруг в один, как я сейчас думаю, прекрасный день мне в руки попала эта книга. Совсем другая история, нежели представлялась в начале поиска, но она пленила меня, пленила совершенно. А дальше началась работа. Не успокаивайся до тех пор, пока у тебя не появится хорошая история и человека, которому ты сможешь ее рассказать. Сегодня вечером этот человек – вы».
Концерты. В Московской филармонии сегодня дирижер Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр под его управлением исполнят произведения финского композитора Яна Сибелиуса и Людвига ван Бетховена. На скрипке играет специально приехавший из Италии на этот концерт Сергей Крылов. Выставки. В историческом музее сегодня днем состоится презентация нового уникального экспоната из проекта «Следы минувшего». Это покров на гробницу с иконографическим образом Ефросинии Суздальской. Замечательное художественное произведение первой половины XVI века и памятник эпохи борьбы с монгольским игом. Он был найден в 1937 году в Троицкой церкви Ризоположенского монастыря в Суздале. Как установили исследователи, покров был вышит в мастерской Соломонии Соборовой, первой жены великого князя Василия III, после ее пострижения в монахини Суздальского Покровского монастыря в 1525 году. Кино. В маленьком частном кинотеатре «Мир искусства» на Долгоруковской улице сегодня покажут фильм французского режиссера Жака Одиара «Мое сердце биться перестало». Эта картина – ремейк знаменитого фильма «Пальцы» американского Джеймса Тобока, снятого 30 лет назад. В центре сюжета – история молодого человека, живущего странной двойной жизнью. Несмотря на то, что оригинал признан классикой мирового кино, ремейк в исполнении Одиара завоевал популярность в Европе, выиграв более 15 престижных наград на различных фестивалях.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 23 апреля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, слушайте в нашем эфире повтор программы «Грани времени». Почему до сих пор не умолкают дискуссии вокруг политического наследия Ленина? Об этом в программе «Грани времени» спорили историки и политологи. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте в это время информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и удачного вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная цель приезда в Чеченскую республику комиссара по правам человека Совета Европы объективно оценить.
Я отказалась от участия в парламентских выборах и не собираюсь менять это решение.
За всю историю Челябинской области, которая памятна мне, таких пожаров еще
Грузия
не было.
Не потерпит отторжения части своей территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.